9:00, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. У нас в гостях, как я, собственно, и обещала, классик Вадим Егоров. Здравствуйте, классик.
Здравствуйте, я не классик, я дедушка русской песни.
Ну, насчет
авторской.
Дедушка.
Нет, потому что есть уже прадеды, есть там прапрадеды. Я уже дедушка, все-таки уже на 7-й десяток пошел.
Я сообщаю всем заинтересованным лицам, что нас можно не только слушать по радио, нас можно еще и увидеть в интернете. Вот посмотрите, какой красивый сидит Егоров. Просто глазам больно. Работаем мы в прямом эфире. Сообщения ваши принимаются для номера +7 985 970 45 45. Вот я-то думала, что он придет не один, а он пришел ко мне один, то есть с гитарой. По этому поводу, что сразу нехорошие мысли, да, появились?
Нет, все очень хорошие. И я жалею, что я один с гитарой.
Ну, в следующий раз, значит, придете вдвоем с двумя гитарами, и здесь будет гораздо более, так сказать, напряженно. Я даже не знаю, с чего начинать просить, потому что сама прекрасно понимаю, что когда приходит человек вот с инструментом, и ты говоришь, а спойте, пожалуйста, вот это. Вот реакцию Егорова на просьбу, например, спеть нам с сестренкой «Каюк», ее не передать словами. Вот те, кто нас смотрит по интернету, уже видят его нехорошее выражение лица.
Нет, но я себя буду сегодня издерживать.
Да, потому что
очень лояльный сегодня. Очень.
Потому что, например, есть вечная просьба спеть «Ланку», которую при мне он не пел ни разу. Вот мы знакомы с Егоровым почти 20 лет. И он ни разу не пел «Ланку».
Да, у нас с тобой вот что решили. Значит, вот мы начнем с чего? С разговора или начнем с какой-то песни? Если с песни, то с какой? С какой-то старой, знакомой? Или с какой-то незнакомой? С какой я еще, правда, не знаю, но это можно подумать.
Ну, Вадик, а можно я отдам это на откуп гостю по одной простой причине? Я прекрасно знаю, что когда человек выходит на сцену, все, кто сидит в зале, а я сейчас с собой представляю весь зал, немалый зал наш, все они ждут чего-то узнаваемого, чего можно подмурлыкнуть. А человек, выходя на сцену, сам себе говорит: ребят, ну я же написал такую новую песню, но вы же должны...
Я выключу, я забыл
выключить. Да, то за это у нас
Хотя,
увольняют.
Кстати, если мне бы сейчас кто-нибудь бы позвонил, то отсюда вместо звонка зазвучала бы одна из самых моих узнаваемых песен.
Боже мой.
Я думал, быть может, мне с ней начать.
А что ж такая, как это, тяга к самопиару-то?
Это жена.
Это жена?
Это она мне сделала как бы такой... Подарок скачал из интернета, но я так и оставил.
Ага, караоке, может быть.
Чтобы я сам еще и пел.
Да, конечно. А что, это, по-моему, очень хорошо. Ну что, итак, мы пришли к выводу, что начинать мы будем с классики.
С классики, давай. Ой, только я поставлю сейчас эту штучку.
Штучку обязательно.
Маленькую. У девочки Мэри была одна маленькая штучка.
Я только очень надеюсь, что это не будет песня про дожди, потому что мне еще домой ехать.
Боишься?
Боюсь.
Ну, из классики. Ну, давай я начну из классики. Песня совершенно вроде не в тему, но она, ты знаешь, что меня удивляет, она была, ей уже под 30 лет, больше. Мамочки.
А девушки все в воздух чепчики бросают.
И 35, да. Это песня на тему, на которую я вообще никогда не думал, что я напишу что-то. Вот написал, и 30 лет ее... знают. Вот я только что был на груши, на одной из груш.
Угу.
Потом мы можем с тобой на эту тему еще поговорить. И меня просили, что когда я выйду на сцену на гору, чтобы я спел именно эту песню. Я сказал: ребят, ну, это тогда, когда вот я написал ее, со мной гора эту песню пела. Сейчас уже другое поколение. Прошло 35 лет.
И что, пели?
Вся гора пела. Песня памяти школьного выпуска 1941 года. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывай, где же ты, вода живая, ах, зачем, война бывает, ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем. зачем нас убивают? А дымок над очи крыши все бледней, бледней и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой, голос мой. Все дальше он и тише, мимо слез, улыбок, мимо облака. Плывут над миром войска их, не предела облака, облака, облака. И нету им предела облака, облака.
Вот что бывает, когда... Как это называется?
Главное, начало положено.
Начало положено. Вот я смотрю, что нам пишут. Я напоминаю, что писать...
Уже пишут?
А как же? Пишут про домашник Егорова. На самом деле, это ведь действительно... Вот неделю назад нам одна из наших слушательниц подала идею для программы авторской песни, если она будет в новом формате, «Домашник». Это так и есть, потому что вот сейчас выглядит оно ровно таким образом. Пожалуйста, памяти Хара и Ланку, пожалуйста.
Да.
А, так.
Про Хару помнят, мамочки. Но я не помню. Я просто не помню.
А в интернете есть? Я могу посмотреть.
Не знаю, может быть и нет. Правда, это что-то очень давнее и забытое.
А, так, Егорова обожаю, моя первая бардовская любовь. Дожди. Вот, Елена, вы с дождями осторожней. Несколько лет назад мы с Вадимом Владимировичем, я имела честь оказаться на одном острове с Вадимом Владимировичем. К сожалению, он не был необитаемый. Нас там было достаточно много народу, и все барды, барды, барды. И жили мы в палатках. И все было совершенно изумительно, вплоть до того момента, как Егоров не спел дожди. И тут началось штормовые предупреждения.
Эти все легенды.
Что легенды? Я свидетель, я участник.
Может быть, и было. Но на всех на фестивалях всегда, вот я выхожу на сцену, и ведущий начинается эта легенда. Он говорит, вообще мы очень хотим эту песню услышать, но
боимся.
Но известно, что когда он ее поет, вот, а нам здесь на фестивале еще жить, крыши нет.
Ну, вообще, приличный человек мог бы и так это опустить, этот комментарий. А, не надеялась даже, что увижу автора живьем, пишет Ирина из Антверпена.
Кстати, сейчас давай по ходу. Ты вспомнила об острове?
Действительно, да.
Был потрясающий. Ведь лето, их было много, у тебя оно было одно, да?
Неправда. Мы с вами вместе прожили, Прости. Можно сказать, 3 лета.
Так вот, в то лето, как раз,
которое...
когда я спел «Дожди» и пошел дождь жуткий на несколько дней, и мы все мы разбирались по палаткам, ну, естественно, что делать там?
Вот купили,
пока не кончилось.
Дождь или водка?
А когда кончилось, я заскучал очень, написал один маленький стишочек. Он такой немножко легкомысленный, но мне он как бы очень по душе. Я его почти не читаю нигде. А сейчас вспомнил. Разверзлись небесные хляби на солнышке. Переучет. Сейчас бы какой-нибудь бабе забраться под круглый бочок. Зарыться в пуховое тело. Угреться, как кот на печи. И сделать то сладкое дело, которому черт научил. Дождь лупит, дороги раскисли, как жук древоточец в бору, а бабе крамольные мысли жуют мозговую кору. Промокшая кружит планета, вершит за кульбитом кульбит, а бабы все нету и нету, а дождь все долбит и долбит. Все.
Дальше для заинтересованных лиц я попробую описать мизансцену, которая предшествовала написанию этого бессмертного произведения.
Ой, я боюсь, что там было.
Спокойно.
Нормально все было?
Это была палатка, в которой сидело целых 3 бабы. Одна из которых была я, между прочим. Вот. Когда туда вполз с таким змеем-искусителем Егоров, я так понимаю, что он надеялся найти там какую-нибудь одну, но нас было 3, поэтому мы просто действительно... Много. Это я не придумываю, у меня есть 2 свидетельницы, обе Таньки.
Если ты помнишь, мы столько сказали, что мы там во время дождя, мы сидели в палатках и выпивали, потому что я плохо поэтому помню все, что там было.
Так.
Как хорошо, что сейчас нет антиалкогольной кампании, а то бы мы ни о чем этом бы не говорили.
Почему? Вы бы говорили, а я бы шипела. Так, мы купались в неглиже, просит Андрей, умоляю Ланку, Татьяна. Значит, хочу еще раз сказать, что у нас обязательно будет на «Эхе Москвы» полная программа, посвященная Юрию Алексеевичу Кукину. Я уже говорила об этом неделю назад, что как только у нас будут все вот технические возможности, полные технические возможности, еще я бы хотела, конечно, сейчас просто людей нет в Москве, чтобы пришли кто-то, кто мог его спеть живьем. Потому что абсолютно неподражаемая, неповторимая авторская манера, но автор живет, пока его поют, автор живет, пока его помнят.
Но Юру петь будут очень долго. Вот кто-то сейчас, когда это все случилось, то во всех информационных, как бы, в новостях все время говорит, что вот это автор знаменитой песни
«За туманом».
И все. Как будто у него одна. Он, чем он хорош? Он написал песен, на самом деле, как бы не так уж много. Я не знаю, сколько там, 50, 60, 70. Но из них штук 15 – это классика абсолютная. Это КПД высочайший. Он сам, он похож, конечно, на персонажа, был для меня похож на персонажа одной из своих песен. Мой маленький гном. Возьми. Он немножко был такой из сказки. Такой лохматенький.
Таких не бывает.
Да. Выкидываешь какие-то реплики, иногда очень забавные, иногда не в лад, не в такт. Но обаяние из него просто лилось.
Шквалом, да, действительно так.
Увы.
Продолжаем мы программу. Я напомню, Вадим Егоров у нас в гостях. Большое спасибо за гостя. Друзья уходят, просят Татьяны из Финляндии.
Может быть, вот сейчас про Юру вспомним, споем. Давай. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в занять. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду, асфальты топчем юные и упруги, и на прощание стискиваем руки. И руки обещают нам, приду. И руки обещают нам, приду. Они вырастают, тают в синеву. А мы во сне так верим, так верим. А наяву распахнутые двери. И горь утраты тоже наяву. Связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам.
Что наш гость сегодня Вадим Егоров. Хочу заметить, если вдруг не видно, я вот не очень понимаю, как расположена ваша камера, что там книжка.
Ну, тут не книжка, тетрадка. Всякие, да. Будут стихи сегодня обязательно.
Ой, никогда не...
Тетрадка – это вот всякие стихи. Вот.
Я пишу таких в тетрадках. А компьютер не за
нет,
что?
Нет, дома на полочке стоит штук 8 таких вот тетрадочек списанных.
Это замечательно.
И черновики, и беловики.
Замечательно. Я напомню заинтересованным слушателям, что за нами можно еще и наблюдать с помощью устройства сетивизор. Кроме того, я вот прям нагло на глазах у Егорова занимаюсь тем, что пишу оперу. Дело в том, что многие из тех, кто нас слушает, они хотят знать, что это. И в интернете всегда висит плейлист. Так что если вы мне через год скажете, что вы не пели или не читали стихов про теплый бачок, все фиксируется и все проверено. Я, кстати, думала, что прозвучит совершенно другое стихотворение, которое тоже... Оно не островное, оно имеет отношение к другим краям, другим параллелям. Оно начиналось со слов «Сиеста лежим ноги». Я помню такое стихотворение.
Есть такое.
Но, опять же, как говорят наши друзья-американцы, которые нас сейчас, кстати, тоже слушают и смотрят, up to you, sir. Задумался.
Да. Нет, слушай, давай все по ходу делать. Ты вспомнил о нем. Давай его и прочтем.
С удовольствием.
Тем более, что я надеюсь, что прозвучит одна песня моя. Просто я хочу, чтобы она прозвучала. Я после бронхита, мне ее петь сейчас невозможно. Там очень высокие ноты. А споет ее вот так, кому это стихотворение имеет некоторое отношение.
Я бы сказал, прямое некоторое отношение.
Ну, я так. Мы в сиесту лежим ноги, море, пальмы, песка, плато. Тебя будут любить другие, но, как я, никогда никто. Жжет по родине ностальгия, завтра нам подадут авто. Как любили меня другие, но, как ты, никогда никто. И когда мы сорвемся с круга, в никуда, в перегной, в планктон, будут люди любить друг друга, но, как мы, никогда никто. Никто. Вот.
Хотела, кстати, задать вопрос. Вот поскольку мы стихи тоже фиксируем, вот то стихотворение про дождь, написанное на острове, как мы его так называем, дождь?
А бабы все нету, нет.
А бабы еще я пишу. Вот честно пишу, завтра посмотрите в интернете, стыдно будет. Но уже поздно. А бабы все нету и нет.
Нет, ничего стыдного не будет. Я вообще, видишь, вообще без безобразия. Весь писать, что и вот этот стиш, и стиш, который я сейчас прочел,
Я написал одной рукой?
Одной рукой. И далеко на шестом десятке лет, это просто, конечно, скажи мне об этом кто-то в мои в 30. Сказал, ребят, на шестом десятке я буду там...
Ну, Вадик, я позволю себе очень личное воспоминание. Это, во-первых, зависит все от восприятия, а во-вторых, вы же знали моего папу. Так вот случилось. Папа был у нас боец.
Если я сейчас начну говорить о папе твоем, то все остальное время это было потрясающе совершенно по молодости.
Так вот, когда ему...
И внешней молодости. То, как он жил до...
82 лет.
82 лет. Он жил абсолютно жизнью 42-летнего человека во всех проявлениях. И это потрясающе.
Однажды он пожаловался маме, что ему 81 год был тогда, что ему стали в метро место уступать. Она ему говорит, слушай, ну вообще пора. Он говорит, неужели так видно? Так что есть на кого равняться.
Пример для меня очень близко, потому что мне тоже последние года три, иногда, где-то раз в год, мне пытается уступить место.
А что вы делаете?
Я выхожу из вагона, потому что я
говорю,
не надо, но неловко как-то.
Ну нет, Вадик, на самом деле, может быть, это способ заигрывания, потому что...
Со мной?
Конечно.
Что ж мне раньше не сказал? А я думал, что это? Несколько раз такие мне девочки симпатичные предлагали лет 18.
Ну
конечно, вот она причина.
Вы бы выступили место, они бы сели к вам на коленки.
Да.
И все было бы...
И тут
бы все и случилось. Я не знаю, правда, что бы про это сказал адресат съезда. Она нас, кстати, слушает сейчас.
Думаю, что да, я ей сейчас сказал.
Ага, ну понятно. То есть, если что, если классик завтра появится...
Все будет...
Все как надо, да?
С сегодняшнего дня.
Слушайте, а можно задать бестактный вопрос?
Любые вопросы.
Вот однажды Егоров влюбился.
Ну, и не однажды. Ну, ты
ну, не однажды. Ну, как я, никогда никто, да?
Да, это
случилось. А как это, расскажите вообще эту лав-стори, как это случилось?
Это все очень просто. Эта лав-стори случилась в Ессентуках. Там каждый год проходит фестиваль от Минатома. Я имею там честь уже быть...
термоядерным
десятый
героем.
Десятый раз быть председателем жюри. И вот я сижу на сцену в числе уже почетных гостей, не конкурсантов. Выходит, ну, женщина, девушка, трудно сказать, лет так 33-34, начинает петь. И я прибалдеваю просто от пения, ну, я, честно говоря, еще и от фактуры некоторой внешней. Но поет она просто потрясающе. И я говорю, ребят, она хоть и не в конкурсе, но вот...
Отдать ей все.
Это гран-при, потому что было... Она говорит, нет, это уже не бессмысленно, потому что она у нас получила гран-при в том году.
Угу.
Вот, так что, и вот тогда мы познакомились, и так все закрутилось, и все.
Ну, прекрасно.
И, да, и вот есть у меня теперь любимая жена, есть любимая семья, есть потрясающая жизнь, ты знаешь.
Да, знаю.
Да.
В общем, пользуюсь жаргонным выражением из какого-то американского детектива, мне оно очень понравилось, и счастлив, как блоха на пляже.
Примерно так.
Так, читаю. Автор в хорошей форме, молодец, Вадим. Вопрос, улетаешь? Ответ, улетаю. Спасибо, да. Владимир, город Жуковский.
Володя, я, кстати, ее не спою. Есть песни, которые у меня есть, они записаны на дисках, но я их очень, очень редко попою на концертах, поэтому... Я буду очень напряжен, что я забуду. Скорее всего, это и будет.
А, очень настойчивая Татьяна из Финляндии.
Про Ланку.
Про Ланку обязательно. Про Ланку 4 просьбы. Так. А почему вы против компьютеров? Вы антиглобалист?
А, жизнь... Я?
Да.
Против компьютеров? Нет, вы знаете...
Жизнь с штилем не балует. Только вспоминала, как эту песню пел руководитель Альп-кружка. Я скучаю по тебе. Огромное спасибо за облака. Текст Хара в интернете на раз. Пожалуйста, я сейчас поищу.
Сейчас.
Давай Ланку.
Давай Ланку. Сейчас я попробую, как я... Сейчас, ребята, одну секунду.
Первое исполнение в эфире «Эхо Москвы». Внимание, премьера.
Я не знаю, ну какую-то, я ее не помню никогда. Значит, сходу я оговариваю. Вообще, надо сказать, что я всегда очень болезненно отношусь к выступлениям некоторых наших вполне именитых как бы авторов, которые пишут не песни, а музыку к стихам. И почему-то как-то вот очень часто забывают сказать, кто автор стихов. И я считаю, что этого не должно быть. Автор стихотворения должен...
иметь равное право на
стихотворение. Я знаю, что эту песню уже давно приписывают мне, что я автор. Но я автор этих стихов. Автор музыки был, есть, слава богу, жив и, надеюсь, что здоров. Московский автор, композитор Юрий Колесников. Он когда-то написал знаменитую песню в 60-е годы, имеющую отношение к радиостанции «Эхо Москвы», потому что Москвы... А песня начиналась так: «Я смотрю на Москву через призму поэзии». Вот это была его песня, тоже, кстати, на чужие стихи. А вот он у меня 2 года вытягивал эти стихи, а я не хотел давать. Потому что я считал, что я когда-нибудь напишу на них сам. Но он написал, получил замечательный. Сейчас. Вот так все. Я пошел. Господи, благослови. Заметелился снег, пены расплывались, как во сне, стены, и свисала с потолка лампа, и лежала на руках Ланка. Помнишь, Ланка, пузыри, пар, маяковку, фонари, фар, а лохматую, как плед, полночь, 2 коктейля на столе, помнишь? Отпечатались следы в слякоть, было столько ерунды всякой, было столько всяких ссор, Ланг, ты прости меня за все, ладно? И задумчиво назвав другом, разреши поцеловать руку, просто так поцеловать, просто за горчащие слова в прошлом. Сердце жжется под рукой ранкой, я не знаю никакой ланки, и ни ямочки у рта хмурой. Это так я наболтал. Сейчас, конечно, она смотрится так очень простенько, но на нее было написано уйма замечательных
пародий. Ой, да. Каких только не было пародий.
Заметелся снег, пенкой заживала на душе ранка.
И там что-то лежало, а в ванной была ада.
На коленках я держал
Ленку.
А где-то там, вот рядом там лежала Анка, там Ранка, Анка и так далее.
Все и там этих баб было чертова бездна.
Все пародии сводились к тому, что вот они меня вокруг окружили, я не знаю, куда от них придеваться.
Ну, на самом деле, я должна сказать, что писать пародии на Егорова очень благостно. Потому что,
ну, да, там...
ну дает повод, ну, сладко.
Даю. Знаешь, я чем даю? Просто
я... Величием.
Давно раз. Я понял простую вещь. Вот. Неисповедальная поэзия она редко бывает поэзией. Вот я скажу, исповедальность, я имею в виду абсолютную открытость, даже не открытость, а распахнутость души во всех ее проявлениях, в эмоциональных, в интимных, в политических, если ведь есть же замечательные песни на социальные темы, кстати, в том числе это имеет отношение к тебе. Я уже не говорю о Галич. Это же абсолютно все. Это же песни.
Это звучит.
Интимные.
Интимные.
Вот когда пишут, берут и барабанят на тему, там, Путин, Медведев, не знаешь, просто берут
и... А кто это делает? Почему я не знаю?
Есть масса всяких подделок таких. Пока это не становится событием твоей личной жизни, ничего не будет. Вот.
Так я очень хорошо помню, как однажды я оказалась на каких-то гастролях, на которых предварительно передо мной просто буквально ехал по тому же маршруту и, простите, спал в тех же постелях классик Егоров. Чемодан у меня был огроменный, потому что в каждом городе мне давали что-нибудь забытое классиком в этом городе. И тогда, когда было 60-летие Егорова, я же писала: «Я вас люблю, мой друг Вадим, мой безголовый рассеянный».
Я писала. Вообще, это 60-летие было запоминающееся.
Вот, ну что, поем, читаем,
так,
пляшем.
Значит, пляшем.
Заявки читать?
Напомню мне еще раз, что там было.
Ой, там все было, Вадик, там было все. Ланг успели, спасибо, пожалуй, это лучшая передача. А можно ли узнать у гостя, есть ли авторы, которые много младше него, а ему нравятся? Вот Веста.
Веста не автор, она исполнитель. А вот из авторов, ну, сейчас есть такая молодая, относительно молодая, им уже 30-35, может быть, кому, Поросль. Это те люди, которых мы сами, мы сидящие в всяких журях, мы их сами отбирали как лучших. Сейчас они уже вполне состоявшиеся авторы. Там и Чикина, и замечательный исполнитель Ланкин.
И Роман Ланкин, да.
И Григорий Ланской.
Донской.
Вот. Но это для меня, это молодая поросль. Почему? Потому что я помню, как я сидел в жюри, а конкурсантами были Хомчик, Иваси, Лена Фролова, Мещуки. Они тоже вот были, это были всякие конкурсы.
А, так, заявки читаю.
Заявки.
Вадим, можно ли фотографию наркома? К вопросу о политических песнях, кстати. Послушала новости об открытии памятника Сталину и впала в ступор, пишет Анна из Москвы. «Прости меня, дружок, за пьяное перо».
Это можно спеть, да, это безумно
старый. Я тоже ее люблю.
Вообще, меня так радует, что
попросят.
Споем сейчас. Вот все, давай пока, потому что я не запомню.
А
что касается фотографии наркома, я эту песню не пою уже где-то с конца 80-х. Почему?
Почему?
Песня, на мой взгляд, вот такая. Стихи.
Прекрасные.
Но я каюсь, ребят, я был очень человек, как бы, далекий от информированности в те годы того, что есть, как бы, наши вожди и наш главный вождь. И в конце ведь эта песня, она уходит в некий посыл, но который абсолютно неправильный. Я там говорю такие слова: «Правду холим и лелеем, но дрожит моя строка. Ведь лежит за мавзолеем прах невырытый пока». Ну, это понятно, чей прав, но суть-то в том, что не где-нибудь лежит, а в святом месте, за мавзолеем. И вот это мне сегодня не дает. А теперь я знаю, кто лежит за мавзолеем, кто лежит в мавзолее. И все это уже... Написано было-то очень искренно и... на подъеме. Такой.
Ну, вообще великое счастье человеческое.
Конечно.
Верить в то, что исповедуешь.
Да, вообще-то иногда и счастье в этом разочаровываться. Если это исходит из правды, которая к тебе приходит, и ты понимаешь, что ты заблуждался, а теперь уже можно...
Нет, Вадим, поспорю. Однажды здесь, в этой же студии, на вашем же месте, сидел замечательный французский историк Николя Верт. Потрясающий человек, совершенно... Это была цикл передач именем Сталина. И вот Николя Верт рассказал очень страшную историю. Он вообще потомок эмигрантов, уехавших из России после революции. Но, как это частенько бывает, его отец был истовым коммунистом, истовым французским коммунистом. Но когда советские войска вошли в Чехословакию, он был настолько потрясен этим событием, что он покончил с собой. И я все время вспоминаю, когда говорят о том, что, может быть, сбрасывать с себя эти оковы очарованности чем-то прекрасным, я все время вспоминаю этого старшего Верта.
Мой отец был тоже, ну, неистом, но коммунистом, который вступил в партию
на фронте.
И он был коммунистом, но когда случилась эта история с разоблачением, да, Сталина, он не возмущался, он принял как правду. И, собственно, а как это можно было не принять? Но коммунистом еще оставался. Но когда он дожил до брежневских времен, и мой отец умер достаточно молодым, он был в моем возрасте, молодым. Ну,
конечно, молодым, Вадик. Вот. Все, решили.
Но он уже пожил при Брежневе и всей этой компании. Когда он вдруг стал ее называть при мне, эта банда... коммунист, отец в конце 70-х, вот он смог все-таки взять и отрешиться от старого мира. Но другое дело, что поступок вот отца этого француза, он, конечно, он тоже говорит о жуткой, о трагедии и о беде какой-то внутренней. Ну что? И о силе, наверное, этого человека.
Прошу вас.
Так, поем старье, да?
Ну, я же не прошу нам, сестренка, каюк. Нет. А можно мы сейчас вот резко возьмем и развернемся? Ведь наверняка есть у классика Егорова то, что никто не слышал. Есть какие-то новые вещи, но одно вы упомянули, что трудно по вокалу, хотя, может быть, к концу часам к двум ночи распоемся.
Это старая песня как раз. Про новое, знаешь, Нателла, я сейчас песен почти не пишу последние 2-3 года, стихи пишу. По той простой причине, я помню, как вот когда-то, да он, собственно, не скрывал, я про Куджаву, мы ехали на фестиваль, по-моему, на первый фестиваль авторской песни в Саратов, и он сказал, что он сейчас песен не пишет, уже там, уже несколько лет. Как, а Куджаву не мог... Он говорит, ну, а вот
не пишет,
простое объяснение.
Хорошо понимаю.
И самое писать, что он просто не пишется, и никакого насилия над собой. Вот у меня по последние годы это, потому что у меня все больше тянет к стихам, и все-таки за плечами больше 200 песен. И когда я начинаю сейчас писать, иногда я пытаюсь, возникает сотворение, хочется собрать на нее мелодию, я начинаю ее сочинять, и вдруг я чувствую ее вторичность по отношению к себе.
Ага, я это уже
повторность.
Писал.
Не это, но похоже уже.
Квадрат был.
Вот. А новое я что-то не...
Ну, ладно, вот... мы можем читать, во-первых. Во-вторых, мы можем... Заявок тут хватит.
Я пою, значит. Так, ну все, давай спою вот это безумно старое. Ну что, про Пьеро песенку. Господи, как люблю ее помню. Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста, не сетуй, но знай, что до сих пор заплеванный перо на тоненьких ногах шатается по свету. И мы, встречаясь с ним на ленточках дорог, не ведаем, бредя, с перо почти что рядом, что просто он подрос, напялил свитерок и стер с лица сурьму, белила ей помаду. Но сбросив мишуру, фигляра и шута, в нем корчится душа, орущая была. И полночью, когда с улыбками у рта людские души спят, душа Пьеро пылает. И на ее огне он стряпает стихи и дремлет на плече у розоватой зорьки. Рука его легка, глаза его сухи, а строки на бумаге слоны и горьки. Но утро позовет и сумку, как сумму, забросив на плечо, он скатится с порога. И все же я, представь, завидую ему, и все же я, поверь, иду его дорогой. Так, стихи. Какие бы такие стихи бы прочесть? Вот такие сейчас. Ну, давайте спою сейчас одну из песен, которую... Так, что у нас по времени?
Все у нас хорошо. У нас все прекрасно. Мне... У нас все прекрасно. Я уже вижу, что распелся классик, что уже, так сказать, волна идет.
Легко, да.
Прекрасная волна.
Ну, каков собеседник, такая волна.
Хвалите меня, хвалите. Продолжайте.
Так, давайте спою еще один из... Не, не еще, я еще, собственно, не пел ничего из жестоких своих романсов.
Как?
Что я пел?
Ланка и Пьеро, что не жестокие?
А, ну, про Пьеро это не романс. А, ну, я роман считаю, это все-таки про любовь. У меня есть диск, один из моих дисков называется «Диалектика любви». В нем 23, вот я считаю, жестоких романсов про любовь.
Что-то там было «Занавесь окна полночью».
Да, было это. Это я не смогу спеть, потому что это, если у вас тут было бы фано, у меня первые 50 песен были написаны на фортепиано.
Да, и, кстати, Пьеро было для фортепиано, и Ланка была для фортепиано.
Друзья уходят на фортепиано, и дожди на фортепиано. Я дожди еще не пил.
Ну, вообще уже просят.
Да, ну сейчас.
Нет, я на все готов. Я даже на дожди готов.
А пока нет, пока я сейчас пою, вот, чтобы я почитаю про любовь, спою какой-то романс на эту тему. Роман спою старый.
А любовь новая.
А стихи, да, а любовь новая. Ладно. Я скучаю по тебе и с собой не докучаю, не пою теперь скулю, не живу теперь скучаю. Жизнь как ветошь расползлась, день в лоскутье, ночь в лохмотье, и у Бога на столе, как отрезанный ломотья. Впрочем, это все вранье, ведь, прижав ладонь к виску, я не скучаю по тебе, не скучаю, а тоскую, и струна еще туга, и перо еще живое, а тоска, как волк в степи, на снегу сидит и воет. А на том краю земли, там твоя тоска волчица, мне навстречу по стерне не несется, а влачится, потеряв из стати прыть, дышит хрипло, смотрит кротко, ей бы бедной в душе взвыть, но она сорвала глотку друг до друга, доползти среди мрака и разрухи, это дохлый номер, но две тоски ползут на брюхе, так ползти им и ползти, от своей тоски сохнуть и осилить полпути, и на полпути издохнуть. Я скучаю по тебе и с собой не докучаю, не пою теперь скулю, не живу теперь скучаю, а струна еще туга, а перо еще живое, а тоска, как волк в степи, на снегу сидит и воет. Да, вот что мне надо делать, это вокализы.
Почему? Очень такие трогательные вокализы. Вообще, я сейчас смотрела на вас и думала грустную думу. Вот сколько, опять же, лет мы знакомы с классиком Егоровым. Стоишь за кулисами, вполне себе такой вот ироничный, иногда, я бы сказала, хамовато ироничный, свой парень, а потом вот он выходит на сцену, вот это вот верблюдистое такое скидывание головы, и пошел разрыв аорты. И так столько лет. Как это можно? Вадик, объясните мне, пожалуйста.
Не знаю, это так, как мне в Штатах. У меня был, я там уже выступал где-то...
Ну, раз где-то, 150.
А 10 раз я там был. И вот у меня одна из гастролей была, ну, как говорится, от жадности. Значит, у меня за 45 дней было 42 концерта в 38 городах.
И я хорошо помню, что вы пришли после этих 42 концертов куда-то ко мне, по-моему, на программу, да. Не могли говорить даже, не
ну,
то, что
петь.
У меня
там, кажется, было со связками. У меня были два кровоизлияния в связке. В общем, я два месяца не пел.
Допелся.
Так это я к чему? И мне... Видя это, на одном, там, скажем, на 32-м концерте ко мне подошли мои знакомые в погоне, говорят: «Вадим, мы знаем, у вас там еще было 32 впереди, еще там 10». Не выкладывайтесь так.
Вот именно.
Не выкладывайтесь. Вам уже трудно. Вот, я говорю, а как? Ну пойте в полсилы. Я бы рад, на самом деле. Но это не получается. Вот ты можешь над анекдотом новым брать и хохотать в полсилы?
Да нет, наверное.
Слушай, кстати.
Сейчас анекдот будет хороший, что ли?
Один, он маленький.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Мне его... Ну, вообще, их много, но не важно. Но давай так, один будет православный, он будет русский, а второй...
Ничего, что мы в прямом эфире.
Без всякого. А второй будет... Они короткие очень. Второй будет...
Антисемитский.
Еврейский, наоборот.
Так.
Значит, православный такой идет, венчание в церкви, батюшка читает, вот жених, вот невеста, он говорит, венчается раб Божий Михаил и страх Божий Анастасия. Вот все, он такой короткий. А вот из еврейского это я услышал от Володи
Туренского
на них. Приходит в синагогу еврей, собака, говорит, вот, Рэбе, у меня собака, она поет очень хорошо, послушайте. Он говорит, ну, поет, давайте послушаем. Собака начинает петь, Рэбе говорит, слушай, она прекрасно поет, давай мы сделаем ее кантором. Еврей говорит, да я ей тоже говорю, будь кантором, она хочет быть зубным техником. Дурка такая. Ну ладно, так это я к чему?
К песням?
Это я зря рассказал-то. Мне сейчас после этих песен бы надо что-нибудь такое бы спеть, эдакое, не спеть, а прочесть. Ну давай сейчас песню какую-нибудь коротенькую. Вот, да, знаешь, что про это? Ты вот говорил про песни, которые были написаны относительно недавно, которые мало кто знает. Вот у меня еще есть один романс. Странный донес. Я его написал, как написал, не помню. О чем там написано очень много, я сам не понимаю. Но спеть его надо. Я этот день забуду. Я эту ночь запомню, и как водой запруду память тобой, заполню, буду нести, как чашу скользкой тропой, земною горькую. Память нашу ты пригуби со мною, только себе и предам жалкую жизнь. И тоже я никого не предал, я никому не должен, впрочем, напрасно лгу я, весь я грехами мечу, и пред тобой в долгу я, а расплатиться нечем. Что же я скис от бабы, что же я пью запойно, не потому что слабый, а потому что больно. Стали ни к черту нервы, возраст уже не средний, этот вираж не первый, этот полет последний. Если не страсть, а случка, значит не быль, а не быль, ты мне махнула ручкой и зашагала в небо, плотно закрою двери, водкой стакан наполню. Я никому не верю, я ничего не помню.
Молодец.
О чем?
Ну как о чем? Все о том же, а бабы все нету и нету.
Так, ну и стишочек, поскольку мы с этой темой как бы про любовь,
да,
мы закуляемся.
Ну почему?
Ну после того еще, может, продолжим.
Хорошо.
А сейчас короткое стихотворение. Вот. Холя нежа и маня, губы мне даря и строчки, любит женщина меня, мне годящаяся в дочке. Без нее на жизнь бедней, в зимнюю вступаю с нежность, и седая нежность к ней слаще и нежней, чем нежность. Вместо тлена и трухи, вместо кары и удар, почему мне за грехи выдал Боженька подарок? Эту легкую сумму, эту чашу у порога я, конечно же, приму, но не объясню без Бога. И пока в горниле дня, распускаясь словно почка, любит женщина меня, мне годящаяся в дочке, буду заново опять петь, бузить, стирать подошвы. Боже, Только бы не вспять, Боже. Только бы подольше. Так, чего еще там у нас?
Ну, что, заявки ведрами идут просто, я бы сказала. Так, дожди. Спасибо, маэстро. Спойте, пожалуйста, Крым или что-нибудь о Москве. Мы, кстати, обязательно о Москве поставим в исполнении женщины, годящейся в дочке.
Да, да, да.
Обязательно. Вот в начале второго часа это будет.
Слушай, ты мне сейчас скажешь. А если
я
там...
сама все придумываю?
Нет, если там будут такие записки, потому что как надоел этот старый... Козел, типа, уже он 40 лет все там поет, очень часто одни и те же песни.
Я вам потом
ты
просто распечатаю это. Вот один есть вопрос. Вот. А Шаова любите?
Да, ну так я Шаова вообще в чем-то и открыла когда. Ну, это другой разговор.
Что, тоже? Как, и Шаова открыл?
Да. Был когда-то конкурс.
Мертвое море, знаешь, это я его.
Московские окна устроили конкурс. И со всей страны им прислали на кассетах, это было 90-е годы. Песни, всякие авторы. А прослушали их, по-моему, 5 или 6 человек. Это Берковский, Никитин, Дулов. И нам каждую неделю привозили по пакету этих пленок домой. И мы сидели, слушали. Угу. Мне попалась пленка
Шаова.
Тимура, да. Совсем он жил еще в
Карачаево-Черкесии.
Чебоксары. В Карачаево-Черкесии совершенно не был известен. Его вызвали, он получил первую премию, ему издали диск, как главное, все было замечательно.
И вышел в люди, вот,
так что
собственно.
Я к нему отношусь очень хорошо.
А с Дольским дружите, спрашивает Света?
Нет, вот. мы с Дольским, мы знакомы, и мы как бы друг к другу относимся с достаточным
уважением,
но дружбы между нами, конечно.
Нам с сестренкой Каюк, бугага. А, так, много раз был на ваших концертах, а дальше идет такая мелкая попытка шантажа. Сын Лукина Людмилы Геннадьевны, подруги Наталы Болтянской, Владимир и постоянный слушатель «Эхо Москвы».
Это кто?
Людка.
Людка? Ну, ей, Людочка, привет там где-то.
Это
там,
сын ее.
Ах, сын.
Сыну никаких приветов тут же построжал. Ну что, я так думаю, что
про
можно...
Про Москву?
Ну, у нас, во-первых, обязательно во втором часе у нас будет, после новостей обязательно будет песня «Патриарши пруды» в исполнении Весты.
Да.
Вот, потом что-нибудь еще хочется, никогда не забуду, как однажды Егоров меня решил к делу приспособить. Вы не помните эту жуткую историю?
Слушай, ну ты не пугай, мне кажется, начинаю напрягаться, потому что я-то не помню ничего.
Ой, так можно рассказывать все, что угодно?
Да, я
склероть. Однажды я еще совсем молодой журналист оказалась с высоким бардовским синклитом на каких-то гастролях. И Егоров совершенно справедливо, увидев меня, болтающуюся без дела, сказал, ну что ты тут ходишь? Вот тебе мои книги, иди продавай. Хорошо, сказала я. И в позе рыночного зазывала, встала с криком «Покупайте серую поэзию Вадима Егорова». Вон лежит эта книжка. Сейчас я просто покажем ее. Ну, стишок, песенку, а потом перерыв на новости.
Хорошо. Значит, так что, так сначала что, стишок? Давай песенку мы дадим, мы бодренькую.
Про неглиже.
Неглиже. Потому что, а то все такое, да, все-таки лето, да? Это же видно, я сижу весь мокрый. Ой, как хочется искупаться.
Ну, пойдем сейчас, закончим эфир и пойдем.
Куда?
В Москва-реку. Как бездомный.
Домой бесполезно нам отключили. В горячую воду. Итак, 80-е годы, Ялта, ночь...
Разврат?
Разврат. Вино. А мы купались, а не гляже. Я и девочка-богиня, светлячок психологиня, все познавшая уже. Мы купались, не гляже. Это маленькая фея, я и Саша Ерофеев. Два такие корифея. Как Левин и Пьяжи, а мы купались, не гляже, под звездочкой окурок, две бутылочки, как ура, стыли в наш, покажи. Мы купались, не гляже, и просвечивая еле, в темноте едва белели, два пятна на каждом теле. И минуя мы же, о, мы купались, не гляже, было море под луною, словно стеклышко цветное на вселенском витраже, и как будто в мираже. Был над нами полог млечный, были мы шумны и беспечны, чуть пьяны, а значит и вечно. и купались негли же. Годы скачут, как дрожжи по дубовому паркету. Их из божьего пакета столько выпало уже на последнем вираже. Станем толстые ученые, поменем тогда, о чем мы, да о том, как в море черном мы купались не гляжи.
Очень хороший комментарий пришел. А сам-то дедушка уже докупался неглиже. Это сообщение от Вадима, от тёзки, с пожеланием успехов. Я напомню, что у нас в гостях Вадим Егоров. Мы сейчас сделаем перерыв на новости. Затем вы все-таки услышите в исполнении Весты. Она все-таки уже Егорова или...
Она Солянина.
Она Солянина. А Веста Солянина и Патриарши Пруды. А затем программа будет продолжена.
Ура!
Антракт негодяи.
Прекрасно.
Пруды, утки около воды замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать, здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, тает тень, витает тень волн. Патриаршему пруду на скамеечку приду к бабушкам. Ни русалок, ни дояк, лишь стареющий ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг опутает меня оторопь. И проступит из воды бывшей козьей слободы контуры. Как будто наяву снится мне, что летя в желанный ад, Маргарита кружит над Сивцевым. Хвост поднявшись, словно меч, бегемот толкает речь тронную. И прогнулась у стены под пятою сатаны. Подобнейших чудес, может, кто бы и полез на стену. Для меня же благодать, да вот только не видать мастера. В той долине теневой, да прибуду для него зорькою. Патриаршие пруды, как награда за труды. Оградят ли от беды патриаршие пруды нас с тобой? Оцарапав, как иглой, что-то на сердце легло камушком. То ли вспомнил про дела, то ли масло пролила.
Что, час и почти 6 минут вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите нас с помощью устройства под названием «Сетивизор».
Я все пытаюсь причесаться.
Хорошенький, хорошенький. Ну, а также собственных андроидов, там вот какие-то слова есть такие безумные. Андроиды – это такие навороченные телефоны. Айпэдов и прочих, и прочих. У нас в гостях Вадим Егоров. Сейчас прозвучала в эфире песня Егорова «Патриаршие пруды» в исполнении его жены
Весты
Соляниной. Ну, а мы продолжаем. Гитару уже схватил?
Не гитару. Сейчас как раз после этой песни сам Бог велел спеть, прочесть.
Рассказать, сплясать.
Один стишочек. Он такой же немолодой, но он просто вытекает из песни. Или песня из него.
А он был до или после написан?
Стиш был написан после.
Так, читаем.
Или до.
Ну, не важно.
Одно из двух.
Да.
Или до, или одно из двух. Я лег уже и был ко сну влеко. Когда узрел глазам своим неверия, ко мне слетел ведьма на балкон и знак дала, чтобы отворил ей дверь. Она была немыслимо грешна, к ней ненависть людей была напрасна, и нагота ее была страшна тем, что была божественна, прекрасна. Той наготой не смущена ничуть, ночной прохладой комнату окутав, она зажгла бенгальскую свечу, возникшую неведомо откуда. И этих искр колючие огни вершили ведьмы просьбу ли, приказ ли, знобящие щекочущие, они в меня входили и во мне не гасли. Перекосила комнату по ней, гуляли гады, призраки и жабы, и я мерцал огнем среди огней, гордясь собой и предвкушая шабаш. Блаженство суть не мохом обрасти, мне жить в повиновении закону, а ведьму встретить, крылья обрести и не робея броситься с балкона. Блаженство суть во всем мчаться прыть, покрыться бронзой лунного загара, сойти с ума, копытом землю рыть. И дьявол с ним, какая после кара. Но пересверг взорвался и потух, и все, кто был, пошли дымком стелиться. И загорланил вдруг второй петух, невесть откуда взявшись в столице. И ведьму, уносясь за ту межу, где гром грохочет и хохочут совы, мне вещи свое сказала слово, что я отныне ей принадлежу. Хотя и ведьмой не был унесен, должны не уличать его ни сон. Я ложь давно убрал из обихода. Рассказ мой правда, ведьма-то не сон. Я каждую ночь жду ее прихода.
По драматургии, только не смейтесь. Тут нужно закончить этот такой триптих. Выйду я на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. И спит-таки нам сестренка Каю. По-моему,
на контрапункте, да. Да, тут полет, там полет. Ну, давайте, ребята, я заранее приношу извинения всем тем, кому эта песня уже даже не здесь, а вот
там, везде.
Везде, да. Но просят же. Итак, песня написана, это я для тех, кто совсем уже такой
молодой и не знает.
Эту песню не знает. Написано, когда моим детям было 5 и 4, жена уехала на юг, я с ними остался как идиот один на месяц. И вот одно из событий этого месяца. Монолог сына. Там сестренка Ика юг, наша мама на юг, улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мам, не мета с отцом и подавно. По ветрам, тарарам, по нас по утрам кормит жёлтую кашу. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалости нашей. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем, каждый отец и даже отчим это поймёт. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон псина нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки поля, было всех тупо, падали шляпы, вот красота. Только бы папы не увидал. Я уже улетал, но отец увидал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Пап страшно скал, я от пап скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горцу щепопе. У всех отцов богатый опыт по мастерству. Шлепанье попы вот подрасту. И буду шлепать папу я сам. Отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. И достать порошка пол посыпать слегка, кину спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коль сам и не взлетел, то взлечу вниз по Это было 3729-е исполнение этой песни.
Ну, дружок, сам виноват. Написал классику, а теперь, можно сказать, отбояривается, отбрыкивается. Что нам пишут?
Что пишут? Так интересно.
Пошел на кухню выпить за здоровье.
Ой, слушай, как же, как жалко, что, я не на этой кухне сейчас.
А, так, Вадим, что-нибудь 89-91 годов? Может быть, в рейтинге «Снег»? Не знаю, подумаем. А, так, спасибо за эфир. Слушай, вас понимаешь, что не все так плохо. Ну, что не все, что не все потеряно в нашей стране.
Ну, так и я мысль навожу.
Люди, я лоханулся.
В смысле?
Он думал, что это я пою. Потрясшие пруды. А это не я. Третий раз. Хара только на пленках, которые сыпятся. И в памяти, Михаил. Ну, не обещай. А что, будет хара?
Нет, хара не будет.
Хара не будет.
Хара не будет, хотя песня была такая очень искренняя, очень такая болезненная, ну, по поводу его гибели.
Я очень не помню. У меня есть заявки, но не знаю, как они все такие невеселые. Одна моя любимая песня из егоровских любимых песен – это «Билет в один конец». Вторая моя любимая песня из егоровских песен – это «На смерть собаки». И каждый раз реву, сколько лет ее слушаю. И третья моя любимая песня – это «Стена плача».
Значит, давай сейчас мы попадем-то в порядке. Да, не знаю, убывание, взбывание. Вот был первый вопрос, а просто там пожелание, что вот с почвами там из 70-80, да?
89-90-х годов. Вот такой вот четкий период обозначен творчество. Это, видимо, женщина неспроста.
Ну, это не я так не помню, что я так писал.
Ну, предложили в рейтинге «Снег» спеть.
А поскольку, нет, все равно мне напомнили о далеких годах, я сейчас просто немножко поностальгирую.
Дожди намекают на дожди.
Вот мы сейчас и сделаем. Я сейчас спою про дожди. Потом я... Нет, я начну вот что. Я прощу одно стихотворение. Оно еще более от давних временах. Вот я думаю, тем, кто помнит Ланку, помнит Пьеро... Вот им это стихотворение, оно напомнит о запахе одном. И я его сейчас... Оно было написано относительно недавно, года 4 тому назад. И я его очень... Я полюбил его. Вот хочу его прочесть. Вот для тех, кто такой, как я. Запах банного мыла. Запах банного мыла. Когда мама меня пятилетнего мыла. Он витал над страной. Он в столетие вплетался, он в подкорку мою, словно в губку, впитался. Не забуду вовек, как в предутренней ране мы шагали с отцом в Сандуновские бани, где уравнивал в раз дохляка и громилу запах веника и запах банного мыла. Этот запах пронзительный, только не смейтесь, запах детства, где все мы глупы и бессмертны. Грубоватый, как запах солдатской шинели. Для меня навсегда он нежнее шанели. Мир сегодня иной, иная планета. Мыло банное есть, а вот запаха нет. Демократия есть, есть чернуха, порнуха, бань навалом, но в них нету банного духа. Я живу без него, не живу, доживаю. И судьбы гобелен, как могу, дошиваю. Он бесспорно хорош, он талантливо выткан. В нем любви запоздалой, ярчайшая нитка. В нем все так соразмерно, так разумно на месте. Запах банного мыла был бы в нем неуместен. Не пророчу, что будет, не забуду, что было. В центре грозного века запах банного мыла. И меня поутру мама юная будет. Впереди все, что было. Позади все, что будет.
А да. Можно еще одно стихотворение попросить?
Да хоть...
Коль уж упомянутые папа с мамой. Про день хорошо. Сегодня.
Улизнув отдел насущных тихой сапой, Я пойду сегодня в гости к маме с папой. Сын твой, мама, снова кашляет, простыл. Сын твой, папа, вновь торопится. Прости. Мама с папой, мне не выразить словами всю сыновью виноватость перед вами. За оторванность, с которой жизнь текла, за недоданность сыновнего тепла. Здравствуй, папа. Ты такой сегодня близкий. Я принес тебе свои стихи и диски. Ты же не видел их еще. Ты горд и рад. Это мне 100 крат дороже всех наград. Здравствуй, мама. Не волнуйся, я с тобой. Я накормлен, я ухожен, я не болен. Славой мечен, горьким опытом учен. Здравствуй, мама. Не волнуйся ни о чем. День сегодня богоданный, вербный, майский. С лиц сползают озабоченности маски, и все взрослые, как дети, там и тут. Почему-то к мамам с папами идут. Улизнув от дел насущных тихой сапой, я пойду сегодня в гости к маме с папой. Мама с папой будут рады видеть гостя. Гости — редкость на Ваганьковском. Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуар словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где, как сутулья моржи, машины фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари, да, придут шеренгою заляпаны, и осень огненный парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, чуть-чуть за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди. Я почему ее запел прямо после стихотворения о родителях? Потому что оно для меня всегда... Вот вопрос о запахах. Как запахи становятся для нас потрясающим мостиком в прошлом. Вот тот же запах мандарин для моего поколения, это Новый год.
Да.
Тогда мандарины вешали на елку, их вот доставали через какие-то заказы безумные. Этот запах, все, это снег, это Дед Мороз, которого ты еще верил. А мне эта песня, она наполнена запахом ванили. Потому что я когда ее писал, вот в дождливый, действительно, октябрьский вечер, я сидел за фоно, а мама что-то пекла на кухне, какие-то вот коржики, и ваниль прямо во всей квартире полыхала, так она сюда и вплелась для меня. Что пишут?
Пишут, а собака у Егорова сейчас есть, его собачьи песни прекрасны, спасибо.
Сейчас поймем песню про собаку.
Так, сказочная передача, долгие годы Вадиму Егорову, ждем в Сан-Диего.
Ой, спасибо, ребят, с удовольствием. Я
помню. Зовите.
Да.
Уважаемый Вадим Владимирович, очень вас любим, поем ваши песни, всех вам благ и здоровья. Как поживают ваши дети? Илья вел у нас в мединституте кружок анатомии оперативной хирургии.
Да.
В него были влюблены все девушки, поголовно. Думаю, влюблены до сих пор.
Значит, сходу про Илью. Он уже большой, в общем-то, мальчик.
Очень большой.
Ему под 40, да. Кстати, те из вас, кто хочет его хотя бы увидеть, он сейчас очень часто, через каждые 2 дня примерно, он светится на экране, на второй кнопке, там идет в 10 утра передача вот про всякие там медицинские фокусы, и он там один из консультантов. Он врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Он классный.
Все, он хороший был мальчик.
Я однажды к нему обратилась за медицинской помощью. Он мне позвонил и говорит, у меня для вас две новости. Как водится? У вас нет синдрома хронической усталости, у вас есть хроническая усталость.
Ну, слушай, хорошо сказал.
Хороший доктор.
Вот, а дочка, да, дочка воспитывает внучку, не внучку, а дочку, моя внучка, сын воспитывает двух моих внуков. Вот, в общем,
все, докупался неглиже.
Да, докупался неглиже. Все счастливы. Хотя нет, наверное, не все. Вот, и все, на вопросы ответил?
Ну,
а, не, вот только что шла речь. А, о собачьей песенке.
Да.
Да? Мы успеваем?
Владик, я да. смотрю на часы. Собак-то есть сейчас?
Нет, собаки нет. С тех пор, как вот та ушла, у меня их было пять. Ну, не у,
все
не, не у меня, у моей семьи. Нет, у меня было две этих самых, две лайки были,
угу.
две таксы были, и был, как называется, не спаниель, другое. Большая такая лохматая. Нет, я не вспомню сейчас это название. Ну, не в этом дело. Но обе таксы, увы, ушли по несчастным всяким случаям. Это было так все тяжело. И вот когда случилось второй раз, ночью написалась такая песенка. Надеюсь, что я вспомню. Как же мы с тобой жили хорошо. Как же сладко солнышко. Снова. Вот теперь все видишь, что это прямой эфир. Я попробую еще раз, может быть, не смогу. Как же мы с тобой жили хорошо. Как же сладко, солнышко мое, горюшко мое. Шоколадка налить на лице, на сердце ожог. Все, не получается.
Ну, хорошо,
не получается,
значит,
да.
Или вспомнится, или в один из следующих раз я поставлю. У меня, кстати говоря,
вот когда мы с Вестой придем,
та компьютерная запись, которая есть вот у меня в папочке, там тоже Егоров пел в прямом эфире, но там он забыл одно единственное слово. И там это слышно, и я каждый раз объясняю, что автор поет в прямом эфире, поэтому, извините, пожалуйста, ничего страшного.
Ничего, я тоже должен, ничего страшного.
Так, что нам пишет? Ага, спасибо за лицо. Вот такое вот сообщение.
За что?
За лицо. Вадик, а сейчас он прихорошится.
Это, знаете, это все видно. Это, по-моему, такое после пластики. Если сделал круговую подтяжку, это шутка.
Егоров, ну. Так, спасибо за дожди. Слов нет, как хорошо. А где был автор в августе 2010 года? Такой суровый вопрос, когда вся страна задыхалась в дыму со своими дождями.
Я был в Москве. Я был в Москве и все это вдыхал вместе с остальными.
«Стену плача» тоже люблю. Любим. Любим «Каюк». Так, у Егорова и музы, как ведьмы. Комментарий.
И ведьма как муж.
Реву после банного мыла. Спасибо, Екатерина. Угу. Так, есть ли у вас изданные сборники стихов?
Знаете, и сборники есть. Их у меня даже больше.
В доме книги я, кстати, видела.
Но я сейчас открою один секрет. Я уже года три, у меня есть это предложение издать двухтомник. Том песен, том стихов.
И никто не берется?
Наоборот. Все, есть спонсор, который он и предложил мне это сделать. Сейчас же сам как бы не сделаешь. И есть издательство, которое готово это взять. Оно вот издало одну из этих книг. Я лентяй. Я уже все сделал. Давно. Они у меня в компьютере есть, эти сборники. Надо только их взять там, чуточку скомпоновать и отнести в издательство. Я вот отношу их уже 3 года.
А вот...
Меня не все убивают. Звонит главный редактор этого издательства. Где? Я говорю, я скоро принесу. Звонит спонсор. Говорит, ну, еще долго ждать вообще?
Вот именно.
Так что я скоро все это отдам, и тогда будет...
Еще немножко поленюсь и брошу. Вопрос. Вот существует семья, в которой есть 2 творческих человека. Ведь не случайно, когда мы договаривались о встрече, Егоров посмотрел свой склерозник и сказал, что жена Веста на гастролях.
Склерозник – это хорошо.
Вот. Но я не очень понимаю, как это можно. Ну, я понимаю, когда приходит домой классик, и ему чашечку чая, там, я не знаю, рюмочку чего-нибудь, кусочек чего-нибудь вкусненького, потому что классик работает. А тут, извините, подвиньтесь, 2 классика. Как с этим бороться?
Нет, ну... Давайте будем объективны.
А у нее концерт завтра, она распевается.
Да. Нет. Я вам скажу, если уж пошел разговор просто о семейной жизни, о Весте, она все успевает. Она замечательная жена, она меня кормит вкуснющими борщами там и жаркими, что плохо.
Ну да.
Потому что, да, вот, она...
А покушать классик не дурак.
Ну ладно, дурак.
Дурак?
Да. Просто вот мы вместе уже почти 6 лет, и у нас какая-то такая странная гармония жизненная. Нам не в чем друг друга упрекнуть, нам не хочется делать друг другу каких-то замечаний. Мы абсолютно свободны, вот так, как будто мы бы жили одни, при этом мы почти не пользуемся этой свободой, потому что нам лучше всего вместе. Странная жизнь такая. И при этом она поет, но мы часто выступаем вместе, иногда отдельно. Да все нормально. Все прекрасно.
Я никогда не забуду, как однажды мне сдал эту историю один наш общий знакомый, вдруг он нас сейчас слушает, а вдруг и смотрит, который живет в славном городе Мельбурне.
Я знаю.
И вот он мне говорит, знаешь, говорит, позвонил я Егору, он мне говорит, ну не хочу я опять в Австралию. А я, говорит, ему на это говорю, хорошо, мы позовем одну Весту. И тут сразу как-то настроение поменялось.
Самое интересное, он мне звонил несколько дней тому назад и говорил, ну как насчет...
Австралии?
Я говорю, нет, я сказал, что все, я уже 4 раза был, больше не полечу. Он говорит, да я, собственно, тебя и не имел в виду, пусть Весту прилетает.
Очень хорошее сообщение, Вадик. Я могу поздравить только Вадима Владимировича Егорова с тем, что такое сообщение пришло. Очень жалею, что не слышал вас раньше. Сергей из Тулы. Браво.
Спасибо, Сереж.
Одно доброе дело мы сегодня сделали. Петь, бум?
Этого более чем достаточно. А зачем? Мы так хорошо с тобой трепимся. Ну, давай. Значит, Наталка, все-таки надо, я хочу спеть для тебя одну песню. Я знаю, что действительно ты трепетно относишься к песенке про билет в один конец. Правда, она тоже некую актуальность свою она
потеряла.
Поэтому я немножко объясню в двух словах, что эта песня была написана там в 91-м году. Я летел в Штаты. Это еще только-только выпускать стали как бы всерьез. Все равно было ощущение, что люди летят
в никуда и навсегда.
И навсегда. Хотя уже тогда было можно уехать, приехать, но еще даже не догадывались об этом. И вот у меня со мной в самолете оказалась одна женщина, которая мне просто рассказала о жизни своей. Она летела вместе с маленьким сыном. И вот так возникла эта песня прямо в самолете. «Билет в один конец». Тоже я давно ее не пел. Видишь, вот я забыл одну песню, теперь буду психовать.
Тихо. Спокойно. Все под контролем.
Попробуем.
В бетонной полосе серебристой бежит птица, оставляя под крылом этот город, что давно болен. И московская земля все стремительнее назад мчится, и колеса оторвал от бетонной полосы Боинг. А в Боинге, а в Боинге летят среди стихи московский мальчик Боренька и мать его Рахиль. А бедный папа Боренькин на вечных сквозняках в сырой земле под Боингом лежит в отказниках. А в Боинге летят среди стихий московский мальчик Боренька и мать его Рахиль. Темны Рахили думочки, Тернов ее венец. А в сумочке билета в один конец. От себя не улететь, сколько б ни было часов лед, и платформу самолет, как отбойный молоток, долбит. Не глядит назад Рахиль, потому что, как жена Лот, лишь оглянется от слез, превратится в соляной столбик. Там жизнь ее распятая, прибита на века к распятию пункта пятого рукой контрвека. Там труженики гордые не судят, не рядят, а лишь жидовской мордою зовут в очередях. Там новой речью пламенной обманутая рать спешит на пашне каменной камень собирать. Там до кровавой паники уже подать рукой. Там лучше жить в беспамятстве, чем с памятью такой. И лететь себе Рахиль, и лететь она уже вправе.
и все горести ее вот летающие назад голуби. А может, родина не там, где родился, но тебя травит. Может, там она, где ты не родился, но тебя любит. Ах, родина, ах, родина, лебедушка, змея, красавица, уродина, мать-мачо моя, где все, что мною пройдено, пушинка на весах, где небеса над родиной, да Боинга в небесах. А в Боинге, а в Боинге летят среди стихи печальный мальчик Боринг и мать им Рахи. Она еще не ожила, тернув ее венец, а в кошелечке кожаном билет в один конец. В один конец, в один конец, в один конец. Вспомнил.
Молодец. И, кстати, вспомнил безукоризненно. Да. Второй час пьем ваше обоих здоровье. Надеемся, что в результате его прибавится. Ирина, спасибо.
Ребят, после таких слов, как жалко, что сейчас уже не продается ничего. Я бы на обратном пути...
Так, еще взял. Один вопрос. Еще один был вопрос хороший. Так, а акустика-то у гостя не ленинградской работы. Испанией пахнет.
Нет, я вам скажу честно, это еще лучше. Там написано...
Мастер?
Да, Валерий Перфилев. Это был замечательный мастер.
Да.
И эту гитару, вот там у меня стоит цифра, 1975 год.
И все
с
на
этого
ней?
Года она со мной уже, она реставрировалась. У меня дома лежит 4 гитары. Мне дарили к юбилеям, к свадьбе, вот сейчас, когда мы с Вестой поженились. А все, могу я только на это. Там гитара замечательная.
Слушайте, я-то думала, живая, что у меня 20-летние гитары, это настолько не живут, а
это
оказывается...
значит 25 и 11, ну вот, 36.
С ума сойти. Так, а были ли знакомы с Галичем?
Я с Галичем не был знаком, я с ним жил, можно сказать, вместе.
Сколько это?
Знаете, дело в том, что я живу я жил по адресу улицы Черняховского, дом 5, а он по адресу улицы Черняховского, дом 4. И я нередко его видел просто во дворе нашем большом. Там, ну,
вальяжный красивый человек.
В шубе такой какой-то, в бобровой, не знаю.
Барин.
А как он стоял в нашей молочной с сумочкой такой, покупал эти пакеты.
Треугольник.
Это я все помню. Но вот встретиться нам не довелось.
А вы, так сказать, его идентифицировали, кто это был такой? Или...
Конечно, нет, я просто знал. Угу. Есть вот из великих бардов, есть два, с которыми я никогда не пересекался, это Галич и Высоцкий. Хотя с Высоцким меня странным образом жизнь пересекла однажды.
Угу.
Это было в 47-м году. Дело в том, что я родился...
В 47-м году, если я не ошибаюсь, в Германии.
Я родился в 47-м году в немецком городе Эберсвальде. Там мой отец преподавал в гарнизонной школе.
Ага.
В это же время у офицера этого гарнизона, Семена Высоцкого, гасил сын Володя. И учился, естественно, в этой же... Он был там месяца 4-5. Ходил в эту школу, поскольку единственный, кто преподавал в ней русский язык и литературу, был мой отец, он преподавал... Высоцкому.
Угу.
То есть он тоже внес свою некую лепту в литературное
это явление.
Развитие да, этого мальчика.
Так. Вопросы. Был ли гость в Демдвижении 70-х?
Еще раз.
Был ли гость в демократическом, диссидентском, как я понимаю, движении 70-х, спрашивает Ник.
Нет. Вы знаете, я вообще, честно говоря, никогда никакого активного участия в ЧЕХ не принимал.
Ему было чем заняться, помимо...
Я писал, да. Я когда-то писал, диссидентом не был и не был фарисеем. Я даже не помню, что там написал.
Ну, пакость какой-то.
Да, я вообще написал такие странные вещи. Например, однажды написал стиш, который начинался так. И мне очень нравится это начало. Я в навозе не искал жемчуг. Я с эпохой шагал в ногу. И всегда любил больших женщин, потому что в них всего много.
Сколько хорошие строчки.
А еще написал однажды тоже стиш, и там четвертише обо мне как о бездельнике. Мне тоже нравится. Ах, мой завистник, век без денег он, хоть пашет до седьмого пота, а я работаю бездельником.
Такая?
Это хлебная работа.
А что, правда, хлебная работа?
Ну, в общем, я могу...
Ну, вообще, если за 35 дней 42 концерта...
Это сейчас, но это писалось в то время в советских... Я могу, вот обычно люди на вопрос о деньгах, они как-то стараются уйти. Как, помнишь, как у Жванецкого есть замечательная фраза? На вопрос, как живешь? Выматерился, долго бился головой об стенку, словом, ушел от ответа. Вот когда всяким артистам задают, ну, а сколько зарабатываете? Он говорит, ну, значит, я скажу про советское время. У меня была очень высокая зарплата. Я был кандидат наук, зафлап, и я получал, если ты помнишь те деньги советские, я получал 350 рублей в месяц.
Ну, почему так много-то? У меня папа был доктор наук и столько же получил.
Я не знаю почему. Вот, видишь, но при этом я...
Партийный был, что ли?
Что, был.
А, ну да, тогда да. Понятно.
Не в этом дело. Тут же речь идет только о ставках.
Да я шучу.
Да. Но тогда же я мог уйти из института, потому что я до 1000 рублей я зарабатывал на концертах. Уже было так.
А я была однажды на концерте Егорова, причем это было... Вот я еще в школе училась. И мы в какую-то соседнюю школу, была некая продвинутая школа. Как мы туда прорывались, это был отдельный номер. Потому что стояли кордоны по всем углам. Только почему-то для комсомольцев этой школы. А мы не учились в этой школе и не были комсомольцами. Прорвались. И вот он вышел с этим своим волшебным голосом и с этими своими... Вот с этим своим лирическим... Я даже не знаю, как назвать это. Аурой своей лирической. И все. И вот и все девушки в зале
были. Я послушал, кто?
Да Егоров такой.
Извини. Я так слушаю. Я пропустил начало.
Про кого она говорит вообще? Я же пришел в гости. Так. Очень много вопросов из славного города Перми.
Почему?
Я объясню. Потому что в Перми открывают бронзовый памятник Сталину. Есть ли чем ответить в смысле авторской песни, пришедшего к вам автора? Спрашивает Алекс.
Думаю, что что-то есть, я сейчас не вспомню какие. Ну, а что тут вообще искать? Меня хватает каждый раз такой ужас,
да,
от нашего вообще непокаяния во всем. И когда вот я вспоминаю о том, что Вилли Брандт, он приехал в Польшу, и на месте, где было гетто варшавское, там стоит мэр, он встал на колени, попросил прощение у чужого народа, это нормально. И тоже, по-моему, сделал и, ну, канцлер такой толстый, высокий, как называется.
Коля,
когда был в Израиле. У нас же никто ни в чем не покаялся. Ни один из наших президентов. А Сталин до сих пор... Ты помнишь, сейчас был отбор на телевидении? Это десятки.
Да.
Все. А это же, этого человека нужно просто... Все. Не могу. У меня начинают зубы трястись.
Ну, хорошо. Давайте без трясущихся зубов перейдем к лирической теме.
К лирической теме. Давай споем про те годы, без которых, может быть, и не было бы этого жанра, который мы...
Мои 60-е.
Да.
Правильно я угадала?
Ты все знаешь. Ты же там совсем ходил. Ты вообще была там?
Ну, смотря в какие же, в ранние, нет, в поздние, да?
Какие же все молодые. Кружусь со всеми прочими в пожизненном валенье, и все плотнее времени смыкается кольцо. 20-й век мне выделил мое десятилетие, а у десятилетия все года свое лицо, все года свое лицо. На отражение в зеркале смотрю почти панически, но в памяти слабеющей покоятся светлые мои 60-е, где свет в политехническом. Мои 60-е, где буйствуют петлы, где буйствуют петлы. В этих лет растаешь, стою, как у подножия горы, где ветры вечность секут нас и косят. На 60 все радости на том подножье множия, а все напасти горести делю на 60, делю на 60. Увы, заглянемся, устав и постарев, на те неповторимые, на те 60-е, где юность наша замерла, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре.
Вадим Егоров у нас в гостях. Вот еще одно сообщение от, как это называется, от первопроходца.
Да.
Семен из Самары, что вообще странно.
Да.
26 лет, слышит вас впервые. Спрашивает, как вы относитесь к музыке Джанго Рейнхарда.
Я думаю...
Наверное, хорошо.
Знаете, есть такой вопрос. Вы умеете играть на скрипке?
Не знаю, не пробовал.
Не знаю, не пробовал, да. Я думаю, что хорошо к ней отношусь, но я просто его не слышал еще.
Замечательная история. У меня стандартный вопрос бендеровский. Гость еврей? Спрашивает Мира.
Я, вы знаете, я очень человек такой
В Пензе, не в Перми памятник, я прошу прощения.
Двуполый, объясняйте.
Двуполый?
Здесь я русский.
Так.
Потому что здесь национальность определяется по отцу. Правильно?
Да.
В России. В Израиле я абсолютно
лицо,
еврей.
Лицо, имеющее право на репатриацию.
Потому что моя мама еврейка. Мне однажды мой тесть, умница вообще, был замечательный психолог, академик Петровский. Он мне сказал: Вадим, знаешь, все-таки у тебя вот фамилия, у тебя так себе.
Подкачала.
Иванов, Петров, Сидоров. Это не сценическая фамилия. Ее никто не запомнит. Ты бы взял себе псевдоним. Я говорю: какой, Артур Владимирович? А я очень его уважал, но я понял, что я ничего не возьму. Он говорит: ну, очень элементарно, возьми, объедини фамилию папы и мамы. Я говорю: и что получится? Он говорит: ну как, выходит ведущий, объявляет, выступает Вадим Егоревич.
Егоревич,
да. Ну, я... Так что вот такой у меня.
Так, вот такой Егоревич. Так, в Пензе, а не в Перми. Да, простите, я ошиблась. Скажите, пожалуйста, а не надоели ли вам ваши старые песни? Вот,
вот ждал... этот вопрос, да.
Нет,
да.
На самом деле, я так предполагаю, что, судя по запятой, что этот вопрос задан не в издевательском смысле.
Он добрый вопрос. Я вам скажу. Значит,
Сколько песен вообще? Вот можно посчитать? На двухтомник хватит?
На один том из двух.
Ага. Один том песен.
Песен, я сказал, песен где-то 220. То есть я уступаю, жутко уступаю...
Щербакову.
Высоцкому, которого их 600. Розенбауму, которых там, наверное, за 1000. Вот. Есть люди...
Например, у которых по 7000 песен.
Вот я хочу сказать. Есть.
Я думаю, что уже 12. Я его давно не видел, этого человека.
Он мне сказал, что вот он сейчас дописывает... Это было год назад, что он дописывал... Он же писал циклами на... русских поэтов, вот 100 песен на Блока там, и он сказал, что он сейчас дописывает очередной цикл, и все, и больше он песен не пишет, потому что он выполнит ту программу, которую он себе наметил в юности. Ну, ты, есть и такой этот.
Спасибо, вот. Просто именины сердца, пишет Елена. Так, нашли, в чем заподозрили. Гость, значит, был доктором наук, не доктором, а кандидатом. А в науке он что-нибудь сделал?
Честно.
Люблю я это.
Честно, я вам скажу. Я вам честно скажу. Значит, я все делал добросовестно. Я защитил диссертацию не потому, что у меня душа рвалась к высотам науки. Потому что я знал, что когда я защищу диссертацию, я начну получать больше денег. И смогу...
А было двое детей.
Но защитил. Написал ее на уровне такой, как бы, добротной. Ничего в науку не принеси диссертацию.
Вопрос в связи с этим. На самом деле, я же его не случайно задала.
Да.
У меня же своя так это свинья,
конечно,
под ковром лежит.
Конечно.
А существует такое мнение,
да,
что критики авторской песни очень любят говорить, что барды это такие недопоэты и недокомпозиторы.
Да?
Более того, существует такое мнение, что, дескать, в авторскую песню уходили те, кто не добивался высот собственной профессии. Ну, например, Городницкий, ставлю я кавычки.
Сухарев,
да. Кто у нас там еще?
Дулов был очень хороший, был в плохой смысле, он химик был, хотя бы был изумительный.
Вот. Ну, короче говоря,
да.
Как бы это сказать, сколь важной соперницей была эта муза.
В моем случае она была, конечно, она доминировала.
Доминировала.
Вот. 25 лет я отрубил в НИИ.
А что делал-то?
Мной были там довольны, как ни странно.
А что делал-то?
Что делал?
Да.
Ну, сначала я был просто в одной из лабораторий, где изучал особенности обучения глухих школьников. Я работал в НИИ дефектологии. Был такой. Сейчас это называется Институт коррекционной педагогики. Это был, наверное, единственный в Академии педагогических наук институт стоящий, занимающийся настоящим делом. В стране была огромная система школ для детей несчастных. Слепых, глухих, умственно-отсталых детей с церебральными параличами. Их же надо было учить не как обычных. И вот наш институт, он разрабатывал все методики их обучения. Прекрасное дело. Сейчас не знаю, по-моему, как это сейчас все это. Я давно не был в институте. Вот, и там я и сидел, и писал всякие методические пособия. Потом я ушел вообще в оргсектор такой. И стал его завещать. Был сектор по изучению зарубежного опыта по дефектологии.
Как хорошо.
Через нас шла вся литература. У меня были переводчики, у меня были научные сотрудники. И мы делали такие, как бы, для научных сотрудников делали резюме. И их использовали уже в своей.
Несколько слов все-таки, коль скоро... Сейчас дам еще возможность ответить на этот вопрос. Вот про грушинские фестивали.
Ага.
Мы собирались эту тему обсудить, так мы ее и обсудим.
Наташка, значит, ну, не буду вдаваться в подробности, все знают, что...
Там вода.
Да, нехорошо.
К сожалению.
Очень хорошо. Да, это чтобы вы не подумали, что Нателла сказала.
Так.
Я считаю, вот как только он распался на две части, мы с Городницким, мы как бы, мы открываем, может быть, это тайна. Мы созвонились. Обсудили эту ситуацию и решили, что мы в нем, пока их два, мы участия в них не принимаем.
Угу.
Потому что он был в самое большое количество раз представителем жюри, там, 12-14.
Угу.
Я был меньше, но больше всех остальных я был 5 раз представителем жюри. Нет, 4. И если мы бы ушли в какой-то один из них, да, мы тем самым как бы со своим авторитетом взяли и приняли бы в сторону одного из фестивалей. А они распались, и в каждом из них были люди, с которыми мы дружили, с которыми мы, которые были, стояли у истоков того фестиваля единого.
Жалко?
Жалко. Я считаю, что Грушинского фестиваля уже не будет.
Угу.
Хотя я сейчас вот по последние 2 года я побывал и на том, и на другом. Все-таки я не был аж 3 года там. Потом меня взяли и соблазнили на один. Потом я для равновесия в этом году поехал на другой. Мило, славно, но все нет того потрясающего и социального, и социального, и братского какого-то сообщества монолитного, которое называлось Грушинский фестиваль. Сейчас на каждом фестивале каждая вторая тема – это как там, как здесь, кто поехал туда, кто поехал сюда. Все, а они уже не соединятся.
Угу.
Это точно.
Пожалуйста,
жалко.
«Общагу» пишет Александр.
«Общагу».
Ну, а да. Я даже не знаю эту песню.
Да, это не песня, это стихи.
Это стихи?
Это стихи, да. Такие. Ну, слушай, а ты, кстати, Ты не жила в Общаге?
Ну, я же москвичка.
Ну, я москвич, а я там, знаешь, сколько я проводил? Сколько?
Ну, вы там, небось, как бы не это сказать...
Я там...
Не могу слово подобрать там приличное. Вам там хорошо было, я была
да,
скромная девочка.
А, да, хорошая девочка, я понял. Я плохой был мальчик. Ну, вот стишочек такой был. Направо, прямо, еще 2 шага. Общага. Ну, здравствуй. Сколько мы с тобой не виделись. Обиделась. Не надо, глупая, не стоит злиться. Ты атом, мы же твои нейтроники. Судьба кладет пятерню на лица, сердца не тронут. Ведь ты все та же. И даже те же следы, и привкус прогорклой хмурости. И я по-прежнему верю в стержень твоей нелегкой, не детской мудрости. Плыву в который уже раз, в который. По коридору, по коридору. А время позднее. Плыву бесшумный и неопознанный, слава Богу. Зачем шумих? Пусти. Но вот я пячусь и горло комкаю. Из этой двери, из этой комнаты. Идешь незримо, глядишь, но даже ты, прошлое, общага, вспомни. Я не был паинькой. Но иногда я болею памятью. Ах, эта память! Всегда наплывами нахлынет, схлынет. Меня сопливого к чему ты только не приобщал. Общага. Хрустили килькой, не ананасами. Тонули ночью в смазливых личиках. Вахтер под утро ловил с поличным. Общага. Школа моя ненастная. Я твой отличник. Иные вехи, иные пристани. Ты щуришь веки, ты шепчешь пристально. Ушел в элиту, зарос опломбом. Твои пол-литры, мои дипломы. Я их науку познал до донышка. Общага, мама, общага, вдовушка. За обесцененность обещаний. Прости, общага, пойми, общага. Обычных вроде, по дебрям вечера настолько бродит. Тобой умеченных, что отбузили, отбаловали. Над головами, как годы гады, скользят неистово. Глядишь, мы ими уже освистаны неизлечимо и беспощадно. Прощай, общак.
Молодец.
Была такая.
Так, еще один источник сообщений. Так, дождь смоет все следы, спели. Билет в один конец спели. Жду писем, дорожные знакомства, баллада о полночном комиссаре, приглашение к улыбке.
Кто-то знает, что-то безумно старое. Приглашение к улыбке, правда, оно моложе. Но...
Зимние воспоминания, облака на смерть собаки, стена плача, дожди, но не прервать связующую нить было. Вот, пожалуйста, сообщение. Здравствуйте, Нателла. Вопрос к Вадиму Егорову. А не так ли случайно эта собака? Уже очень эта песня про мою коричневую девочку Ролу.
Такса,
такса.
Вот, видите, я ее все песни...
Ну, бывает. Ну, хорошо,
Вадик. А теперь я боюсь другую петь.
Лет 10 назад на фестивале в Славутиче вы написали мне на своем сборнике стихов Борису с надеждой, что некоторые из его стихов станут песнями. Ваше пожелание... Выполнил. В моем репертуаре появилась песня «Девочка и мальчик». Это вечная задачка без решения.
Давайте исполним.
Давайте.
Это такая песня. Это вечная задачка без решения. Итак, звали девочку чудачек, звали мальчика. Чудак. И неважно, сколько прожил он на свете, и она не была их никто моложе ни в какие времена. Даже если вы не знали, то теперь поймет любой, как бы мальчика ни звали. Звали девочку любовь из порочнейшего круга в этом будничном лото. Что их бросило друг другу, то не ведает никто. Может, радость, может, скука, может, годы на плечах. Звали мальчик разлука, звали девочку. Печаль, что и мир дурной и злобный, коля счастья, одурев, в нем они мерцали, словно две свечи на алтаре. Краток век любовный блажь, сыпким светом одаря. Их судьба зажгла, судьба ж, их сбрось с алтаря. Далеко метнет далече, словно камешки проща. Звали мальчика до встречи, звали девочку. Прощай, звали мальчика до встречи, звали девочку. Прощай. Поскольку еще есть, вот у нас не несколько минут, прямо вслед за этим своим одно очень оптимистичное, это грустная песня о любви, очень небольшое и оптимистичное сведение о том же. Без нее все праздники, маята. Без нее на Волге воды не сыщешь. Любящая женщина – это та, кто с тобой делит рассвет и пищу. Без нее весь мир из одних пустот. Без нее не выдохнуть и не ахнуть. Любящий мужчина, наверное, тот, кто без этой женщины пьет и чахнет. Ну, чего чудесного? В чуде том, но куда стекают с лица морщины, когда эта женщина входит в дом, где живет любимый ее мужчина. А мужчина тот, словно майский сад, ему сотни лет, а он светом полон. Он уже парит в сантиметре над, потерявший вдруг притяжение полом. Ой, с ним парящий в воздухе заодно, любящая женщина, встав со стула, затворит окно, чтобы в то окно сквозняком его невзначай не стул.
Замечательно. Так, Нателла, по вашим передачам думала, что Егоров – это несколько песен, исполняемых постоянно. Оказывается, очень интересный автор, Ирина пишет. Объясню. Дело в том, что в концерте авторской песни «По заявкам» многие из вас заказывают одно и то же. И деться мне некуда. Так, к сожалению, слушаю вас не сначала. Очень люблю песню «Облака». Она уже звучала, Наталья.
Уже звучала.
Срочно, завтра же, сесть за двухтомник и бегом в издательство. Все. Пишет Варвара.
Я принимаю это как руководство к действию.
Вадик, что-нибудь такое короткое на финал, потом я скажу какие-нибудь красивые теплые слова, и мы вынуждены будем рассказать. Остаться.
Зачем поем мы песни с надеждой и тоской? На Сретенке, на Пресне, на Невском и Сумской, в надзвездных окоемах, за песнями скользя, мы от того поем их, что их не петь нельзя. Они в России в глине, в загаре и в заре, как яростные ливни горцуют по земле, сквозь молнии и громы, как знамя их неся. Мы от того поем их, что их не петь нельзя. И мы дотоле юные, дотоле хороши, пока созвучны струны, гитары и души, пока оружие в ножнах, пока чиста стезя, пока встречаться можно, пока не петь нельзя.
Ну что ж, я думаю, что это хорошая такая финальная, кодовая, можно так сказать?
Да, кодовая.
Нота. Я, во-первых, хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня автор-исполнитель Вадим Егоров. Во-вторых, я должна сказать, что вы были очень изысканы. Я горжусь вами, дорогой классик.
Да.
В-третьих, я смотрю на наши сообщения. Так, про двухтомник сказала. Что-то про Грушина. А, самодельная песня «Умерла»? Хороший вопрос. Под финал 40 секунд на ответ. Раз, два, три.
Так, она, знаете, я в свое время похоронил
Акуджава.
Я тогда, мы все были очень злы на него. Но когда стали старше, мы поняли, что он имел в виду, что он похоронил песню его поколение, с ее интонациями, с ее звуками. Честно говоря, та песня, в которой я как бы варился и писал, и я, и мое поколение, она тоже, я считаю, она уйдет вместе с нами. Сейчас возникло новое поколение. Они пишут песни свои, это бывает хорошее, но это уже другие песни. Поэтому, вот, видимо, с каждым поколением будет течь другая река. Совершенно.
Ну что ж, я благодарю Вадима. Я надеюсь, что не в последний раз, что в следующий раз уже
придет
с женщиной. А то сколько ж можно, один да один.
Спасибо за приглашение.
До встречи в эфире «Эхо Москвы». Спасибо всем, кто был с нами, кто не скупился на добрые, ласковые слова в адрес классика.
И вы знаете, вот то, что вы писали нам, все-таки я сказал, что умерла. А сейчас взял и засомневался. Если такие
столько сообщений.
Приходят, не умерла, все. Я сам себя опровергаю.
Сейчас буквально через секунду вас ждут новости на волнах «Эхо Москвы». Я напомню еще раз, что нашим собеседником сегодня был Вадим Егоров. И ждем его, собственно, с женой в студии.
Да?
Не потому что жена.
Потому что поет.
А потому что поет. И, в общем, как вы могли убедиться, поет вполне тонко, вполне со знанием дела. Ну и еще раз новости в эфире «Эхо».